эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части программы «Гнездо глухаря» и Константин Богомолов. В этом сезоне Московский художественный театр имени Чехова представил премьеру по пьесе Виктора Розова «Гнездо глухаря». Спектакль поставлен Константином Богомоловым и называется «Год, когда я не родился». В нем заняты Олег Табаков, Наталья Тинякова, Дарья Мороз, Роза Хайруллина и другие артисты обоих театров, подведомственных Табакову. «Гнездо глухаря» Розова датировано 1978 годом, шло в разных театрах. Самая знаменитая постановка в театре «Сатира» 80-го года с Папановым. Потом все решили, что пьеса устарела, пришли иные времена, и новые люди выбросили из жизни брежневских карьеристов вместе с их укладом. Практически сразу выяснилось, что надежда на перемены и светлое будущее напрасны, и спектакль по забытой пьесе Розова как раз объясняет почему. Режиссер Константин Богомолов, которому в 78-м было 3 года, принял к постановке эту пьесу, придумал другое название, немного перемонтировал, перенес кульминационную сцену с 1 на 9 мая. День Победы оборачивается для большинства героев днем поражения. Чуть ужесточил финал. Мелодрама задышала драмой, если не трагедия, обернулась не частной, пусть даже типичной, но нашей общей историей. Всякий разумный человек легко сосчитает, сколько лет было бы в начале 21 века персонажем «Гнезда глухаря». Глава семьи Судаков Олег Табаков, бывший фронтовик, позже высокопоставленный мидовский работник, равнодушный глухарь, был бы совсем стариком. То же самое касается его супруги, умной и волевой женщины, превратившейся в домохозяйку «Подай, принеси». Роль играет Наталья Тинякова. Их дочери строгой и честной искре Дарьи Мороз. Сейчас было бы лет 65, от нее ничего уже не зависит, ее физиологически. Физическое бесплодие после двух абортов, сделанных по настоянию родителей и мужа, можно толковать как символ бесплодия человеческого. Младшему брату Прову, его играет Павел Табаков, около 50, но по логике спектакля он бы до наших дней не дожил. Свел бы счеты с жизнью, как его одноклассник, о котором говорят в пьесе, или погиб на войне в Афганистане. Такую судьбу пророчит ему режиссер спектакля. Его сердечная подружка Зоя, дочь пьющей продавщицы, скорее всего, пойдет по стопам матери. А упала, Б пропала, что осталось у трубы. Правильно, муж искры, Егор Есюнин, стопроцентный халуй, карьерист и подлец, который родился уже без стыда и совести. И еще один такой же, Золотарев.
Вы знаете, откуда у них эта радость жизни? Они же на войне выжили. Вот у них оптимизм на всю жизнь и случился.
Класс у тебя, Вась, не очень ли острый,
а? А что точно, а что им еще надо? Они с войны пришли, у них ни села, ни хаты. У таких идеал материальное благополучие.
А у тебя?
Да и я тоже не против, только сначала надо порядок восстановить. Порядка мало.
Ну так восстановить.
Ну так они же мешают.
Чем?
Они сидят, места греют.
Вась, тебе место греют.
Нагрели, спасибо.
Вась, погоди, тебе сколько лет, Вась?
22.
22? Это тебе в 2000 году сколько будет?
44.
А мне, Вась, в 2000 году сколько будет?
50 юбилей.
А их, Вася?
Не будет?
Не будет, Вась. Так это ж какими молодыми людьми, Вася? Мы с тобой встретим новое тысячелетие. А потом 60-летие Победы.
Парадом.
А потом 70-летие Победы.
Парадом.
Да вся страна, Вася, будет наша.
Из конца 80-х режиссер перебрасывает мостик в наши дни. Так эти юноши рассуждали в 78-м. Сейчас они у власти, они власть. Заслуга Богомолова в том, что он разглядел в Розове одного из тех художников, которым удалось распознать грядущего хозяина жизни, человеческий тип, призванный сменить у руля старых глухарей. Пьеса заканчивалась сдержанно оптимистично. Егора отдалили от семьи, выделив ему отдельную комнату, Прова вернули домой из милиции, отец, до того безучастный к жизни детей, хотя бы отчасти проникся их проблемами. У спектакля другой финал. Крупным экранным планом мы видим двух женщин, мать и дочь, Веру Васильевну и Зою. Сперва они сочиняют письмо отбывающему срок в тюрьме мужу и отцу, потом заводят блатную песню.
И вот опять передо мной всю ночь маячит часовой с обрезом, с обрезом, с обрезом.
Эта кода рифмуется с финалом Горьковского «На дне». Солнце всходит и заходит, а в тюрьме моей темно. Днем и ночью часовые стерегут мое окно. 1902 год, 1978, 2012, Золотарев, Есюнин. Говорят, что в постановку вмешивался Олег Табаков, что Константину Богомолову изменения, на которых настоял руководитель художественного театра, пришлись не по нраву, но зрители видят тот же спектакль, что и я, а судить, чья версия была лучше, мы не можем. Так что я просто представляю вам режиссера Константина Богомолова. Он 75-го года рождения, выпустил уже больше 20 спектаклей, большинство в театрах Петербурга и Москвы. Я начну с того, что в первой своей жизни, в какой-то ее части, вы были филологом. Почему филологом сделался человек, который позже выберет себе, в общем, профессию режиссера? И надо сказать, что вы еще очень способный актер.
Спасибо за слова, но я филологом стал, потому что я писал тексты в подростковом возрасте, и как бы основное увлечение в школе было литературой. Это, во-первых. Во-вторых, МГУ – это был способ получить хорошее просто образование, филологический факультет, и военная кафедра. Кстати, военная кафедра там была под кураторством ГРУ, и, значит, специализация была пропаганда на войска противника. Ну вот, мы писали листовки и радиопередачи с призывами сдаться в плен.
Кого призывали, Кость? Кто тогда считался противником?
Потенциальный противник, так как у меня англоязычное было, то, соответственно, войска американские, английские.
Теперь вы заканчиваете филологический факультет, у вас диплом, какая тема, чем вы занимаетесь?
Я помню тему, с которой я поступил в аспирантуру. Это русское масонство 18 века. На диплом я писал по «Капитанской дочке» и волшебным сказкам, мотивы волшебной сказки, значит, в «Капитанской дочке» пушкинской. Вот, а потом год в аспирантуре, но я уже понял, что я хочу поступать на режиссерский. В силу, на самом деле, особенностей характера, я был очень замкнутый и нелюдимый, я социальный человек, совершенно не умел общаться, а филологическая среда только этому способствовала. Вот, и я понял, что мне надо ломать как бы ситуацию, иначе это все худо кончится, и надо как-то себя вбрасывать в другую жизнь, просто требующую, вынуждающую к общению какому-то, к социальности какой-то. Соответственно, я поступил на Гончарову, который принял меня с формулировкой «за фантазию». И с Гончаровым были прекрасные отношения, все нормально, он меня как-то и гнобил, но любил.
То, что вы филолог, значительное влияние оказывает на то, какой вы режиссер.
Я себя чувствую свободным в работе с текстом и в работе с автором. Вот что дает тесное отношение со словом и с филологией. Я не боюсь автора, я не боюсь себя ставить на равных с ним, и у меня нету какого-то ложного пиетета и ханжества по отношению к текстам. Прекрасно знаю, что никакому тексту ничего плохо не будет от того, что в него вмешаются. Если вмешаются глупо, ну, человек будет выглядеть глупо, который вмешался. Если вмешаются умно и интересно, значит, возникнет какой-то новый метатекст.
Вы, допустим, берете Довлатова и смешиваете, скажем, его, или объединяете его с Льюисом Кэрроллом. Когда вы только приступаете к работе, или когда вам приходит в голову, условно говоря, мысль о возможности сочетания этих текстов, опять же, вы исходите из своего знания литературоведческого, филологического, вы чувствуете какое-то сходство, или все-таки вы сразу рассуждаете как, даже не столько как режиссер, сколько вы сами?
Эти вещи происходят случайно и ассоциативно. То есть текст – это не более чем элемент в рассказываемой истории. Если мне нужно примешать какой-то текст к основному тексту, я это делаю. То есть в этом нету сознательного поиска, экспериментирования. У меня есть просто в голове какой-то набор ассоциаций, текстов, звуков, да, образов. И для меня не составляет проблемы внезапно подсоединить к основному тексту какой-то другой текст. В основном, как правило, интуитивно, настроенчески это происходит, и только потом уже это обрастает какими-то еще дополнительными смыслами. Возникло ощущение, когда репетировали Довлатова, что структура разговоров персонажей вдруг музыкально как бы начинает напоминать абсурдистский текст. Как будто диалог из Кэрролла, вот как будто разговаривают персонажи кэрролловской сказки. Это музыкальное было ощущение, а не какое-то идеологическое, сознательное и прочее. А ведь еще у главного героя есть дочь. А почему тогда не перемешать эту девочку и Алису там и так далее?
Часто вам вменяют вину, и я тоже не буду кривить душой. Я посмотрела «Гнездо глухаря», и мне понравился спектакль. Значит, он произвел на меня серьезное эмоциональное впечатление и заставил думать. Но по мере думания
я пришла к мысли, что, в принципе, не обязательно нужно было для этого «Гнездо глухаря», что можно было взять и какую-то другую пьесу, и на ее материале позволить себе абсолютно то же самое высказывание. Вот почему для вас важно «Гнездо глухаря»?
Вот вопрос ответный. А для чего для этого? Для какого высказывания? Если вас, вы говорите, что вас тронуло «Гнездо глухаря», наверное, оно вас тронуло, насколько я понимаю, не социально-политическими посылами, а там некой историей, атмосферой, которая там есть.
Тронуло атмосферой, и я не разделяю эмоциональное и интеллектуальное, в отличие от большинства людей. Я считаю, что мысль бывает чувственна, а чувство очень часто становится мыслью, поэтому тронуло меня высказывание человека о том, что из того времени произрастает нечто такое, что мы имеем теперь в полном объеме, по полной программе и в полный рост, и что никак не может не относиться к моей сегодняшней жизни.
Но если говорить о «Гнезде глухаря», то не происходит так. У меня есть какая-то мысль, и я под это подверстываю любую историю. «Гнездо глухаря» просто, на мой взгляд, совершенно очевидно пьеса социальная. Да? Розов писал актуальную вещь. Он хотел ударить в свое время. Значит, беря его, я когда хочу ударить в свое время. Тем более, что эта пьеса стала парадоксальным образом, чего, наверное, Розов не предполагал, генезисом, на мой взгляд, сегодняшних проблем и сегодняшнего поколения. Анализом, откуда оно пришло. Слушайте, ну, есть масса социальных вещей, можно и какие-то другие пьесы для подверстать как бы под это высказывание. Но это уже второй разговор. «Гнездо глухаря», вот в том виде, в котором оно есть, на мой взгляд, пьеса, повторяю, остро-социальная и направленная в нерв современности, розовской современности, и чтобы ее сегодня сделать звучащей, ее надо направлять в нерв сегодняшнего дня. Кроме того, мне кажется, что в этом спектакле придуман определенный нарратив, способ повествования театрального конкретно для этой истории. Я не буду его применять налево и направо. Это определенный прием, примененный именно к этому материалу, который, собственно, и создает там некую атмосферу, ощущение удушья, ощущение холодноватости, одиночества всех этих людей и лабиринты и кошмаров, в которые они попали. Поэтому эти возможные упреки, они не по адресу.
В «Гнезде глухаря» вы делаете некоторые вещи, ну, много вещей, очень своевольных, конечно. В частности, вы переносите 1 мая на 9 мая, и итальянец, который приходит в дом этих Судаковых, он превращается у вас в немца. И еще раз вы показываете немецкую речь там и тогда, где переводчица синхронно фактически переводит «Смерть пионерки» Багрицкого. В постановке вашей по пьесе Островского «Волки и овцы» все время фонограммы звучали определенного и очень неприятного для всех, для нас времени песни, то же самое немецкие, чтобы не сказать, что фашистские там какие-то марши или да. И вообще у меня есть ощущение, что вы как-то не можете освободиться, что ли, грубо говоря, вот от этого времени, будь то здесь или там.
Я совершенно искренне полагаю, что советский режим, во-первых, был сродни нацистскому режиму, и что жесткое и честное осмысление этого и осмысление истории советской необходимо, и без этого мы просто не двинемся дальше. Тем, что я делаю, я требую для всех остановиться, прежде чем идти дальше, посмотреть назад и назвать все своими именами. Мы должны как бы разрушать мифы. Это очень важная работа по разрушению огромной мифологической машины, которая была создана за несколько столетий, на самом деле, касающейся и русской культуры, и русской истории, и советской культуры, и советской истории. Там очень важная фраза у этого мальчика, значит, у Розова в пьесе: «Я хочу, чтобы дом был чистый». Это желание очистить дом, вытряхнуть его от пыли, от грязи, от стыда, от угрызений совести, которые порождаются неправедными поступками родителей. Понимаете, это свойство подросткового сознания, которое мы очень часто укоряем в революционности и прочее, прочее. Но это единственный залог здоровья общественного. Это подростковое сознание. Потому что эти дети, пока они еще чисты, пока они еще не вошли в мир и не научились быть компромиссными, быть соглашательными, закрывать на что-то глаза, они такой индикатор, что ли, температуры общества. Наша беда в том, что мы ханжи и не можем честно говорить со своими детьми, в отличие от там, Германии, честно говорить об истории. Не рассказывайте им, какие ваши отцы и деды были распрекрасные и замечательные. Это все так, это все прекрасно, много хорошего. Но честно сказать, что было. А если мы, родители, честно будем говорить с детьми об истории, я не знаю, о половых отношениях в равной степени, о религии, обо всем и о себе самих, то наши дети не будут нас стыдиться. Потому что беда страны в том, что каждое новое поколение стыдится своих родителей. Потому что родители всегда им врали. И каждое новое поколение это чувствует, эту фальшь, это расхождение между реальностью, которая перед ними, и рассказами родителей.
Ну, тут тоже есть разница, да? Мы берем только очень определенное время, то есть гитлеризм и сталинизм.
Нельзя различать зло по оттенкам. У нас нацизм стал таким жупелом, который... Но это такое зло, что уже вот это зло, оно как бы и не такое зло. Зло есть зло. Вывих глобальный не должен оправдывать разумного и умеренного зла. Освенцим не может оправдывать умеренного антисемитизма советской системы. Не может оправдывать ГУЛАГа. Когда я говорю о равенстве нацизма и советской системы, это такое сознательное преувеличение.
Мифология. Вот, допустим, Америка, мощнейшая держава, спорить не будем на эту тему. Однако же стоит она на бесконечном производстве, воспроизводстве, перепроизводстве мифов о самой себе и умеет внушить своим подданным абсолютную веру в то, что вот Америка – Америка.
Все-таки Америка создана европейцами с многотысячелетней историей, людьми определенной культуры, определенной идеологии, определенной цивилизации. Совершенно другой, чем американская цивилизация. А Америка создавалась как страна мечты, сознательно. Мы знаем, что мы, кто мы, откуда мы, но мы приезжаем в другое пространство и создаем заново мир. Поэтому Америка существует, да, безусловно, во многом за счет этих мифов. Но это совсем другой генезис страны, другая история. Она неприменима к нам. Простите, эти люди сознательно, в общем-то, видимо, и как и до сих пор эмигрируют туда, едут, чтобы забыть свое прошлое и строить свое будущее. Но они едут туда, потому что они осознали свое прошлое.
Здорово получается. Они ехали туда, чтобы избавиться от своего прошлого и построить себе будущее, а мы, сидя здесь, все время занимаемся своим прошлым вместо того, чтобы что-нибудь построить. Вот так выходит.
Вы знаете, мы же не едем на чистое место. Мы так или иначе имеем дело с землей, в которой похоронены миллионы людей. И строить что-то лучше все-таки не на костях. Значит, для того, чтобы построить на неком месте, где не кладбище, надо знать, где это кладбище. А мы не хотим знать, что вот здесь под нами кладбище. Логика такая. Ну, когда-то было кладбище, вся страна, давайте забудем это все и будем строиться. Но потом не надо спрашивать, почему у людей болят головы и плохая атмосфера в домах. Потому что строили на кладбище и не хотели немножко сдвинуть. Выяснить, где, что, почему, как, сколько похоронено. И передвинуть дом, а здесь поставить какой-то мемориальный комплекс.
Кость, если мы вернемся к гнезду глухаря. Получается так, что старшие люди, они, в общем, или мертвы, или бессильны уже к началу нового века. Проф мертв, потому что вы не случайно, опять же, даете этот титр о том, что в 79-м году началась война в Афганистане, и в ней участвовали миллионы людей. Но если он даже не погиб в Афганистане, понятно, что логика его поведения совершенно саморазрушительна, и вряд ли что-то сможет восстановить этого мальчика. Две женщины, которые тоже кажутся чище других, скажем так. Одна продавщица ларька пьющая, Вера Васильевна, вторая ее дочка и возлюбленная мальчика Прова. Они, конечно же, не из тех людей, которые могут сопротивляться обстоятельствам. То есть они могут внутренне сопротивляться, но не могут оказать реального сопротивления. И мы получаем на выходе изо всей истории вот этих двух мерзавцев. Есенина и Золотарева. Да. А что происходит с Искрой? Вот у меня логическим продолжением размышления о вашем спектакле получается, что вы как-то произвольно под свою идею, если я правильно ее понимаю, подмяли один женский образ в исполнении, кстати говоря, замечательной Дарьи Мороз.
Ну, почему подмял?
А потому что абсолютно непонятно, что происходит с этой женщиной, потому что она в пьесе и в вашем спектакле, собственно говоря, нет логического противоречия. Это строгий человек, человек с принципами, человек душевный, а она работает в редакции. То есть, да, условно говоря, в перестройку она еще...
Ну, слушайте, она там говорит очень внятную фразу в самом начале. Я ей не живу. Она и не живет. Здесь ничего не родится, трава не растет. А та земля, которая может порождать что-то, то бишь вот эта женщина, которая должна рожать, она выскоблена, вот и все. Тот персонаж, который самоосознает все, что с ним произошло в процессе этой истории.
Возвращаясь к теме России и Германии, но немножко с другой театральной стороны, у вас есть такие внутри этого спектакля, ну, назовем их интермедиями или зонгами своеобразными, потому что иногда они действительно поют какие-то песни, иногда они читают стихи, но в любом случае мы можем это так определить. И у меня складывается впечатление, что вы пробуете каким-то образом объединить, так же, как вы объединяете разнородные тексты, довольно разнородные театральные эстетики. Я имею в виду русский театр с его психологическим отношением к проблеме, с образами, характерами, развитием отношений и прочее, прочее. И, с другой стороны, немецкий театр, который так или иначе выходит из Брехта с его отчуждением, отстранением, с тем, что актер не вживается, не влезает в кожу действующего лица, что он существует как бы немножко отдельно от него и время от времени на него посматривает.
Это сознательное движение, но на самом деле это выработка некой единой стилистики, которой должен начать быть способным существовать русский артист, и какие-то люди уже, с которыми я работаю, к этому способны полноценно находиться как внутри истории психологической, так одновременно легко выходить из нее, отстраняться и снова обратно в нее возвращаться. Возникает тогда некая эстетика тотального театра. Когда я перестаю видеть, где границы, когда я, как зритель, перестаю ощущать накатанность рельс, то есть я не знаю, где меня выбьют из колеи, по которой катятся действия. Это требует, на самом деле, вот от артистов именно так, да, тотального владения историей. Когда играется не только мой персонаж, я играю всю историю, весь спектакль целиком. Я чувствую весь его стиль, я чувствую всех своих партнеров. Мы играем в одну игру. Это невозможно сделать, если ты полностью замкнут внутри своего образа психологического. Потому что наш зритель дурно приучен к тому, что театр и искусство – это то, что вот над вымыслом слезами обольюсь и усё. Да? Не понимая, что над вымыслом. То есть это могут быть и интеллектуальные слезы, да, это может быть эмоция от интеллектуального открытия. Некая система только психологического театра давно устарела и однобока, и обедняет очень и артиста, и зрителя.
Я, в общем, не буду спорить, я только очень коротко скажу, что, во-первых, зрители во всем мире совершенно одинаковы. Не верьте людям, которые говорят, что это не так. Если вы действительно в Германию поедете не на фестиваль и побудете не в своем окружении, то вы выясните, что зрители точно так же любят костюмные, историка, костюмные, мелодрамы, комедии и так далее, и так далее. То есть тут нет большой разницы.
Согласитесь, что у нас, к сожалению, совсем нет публики, которая, как в Польше или в Германии, могла бы внимательно и массово смотреть какие-то сложные интеллектуальные или социальные зрелища. Даже в Москве сложный спектакль, привозной спектакль, например, не может собрать публики.
Второе, что я хотела сказать, что я почти никогда не вижу в Москве, да и в России вообще, того, что я сама считаю психологическим театром вот в той старой версии. То есть я имею в виду, что мне, например, самой сложнее гораздо найти очень хороший спектакль, не рутину.
Психологический театр – это довольно условное понятие, потому что я смотрю сегодня на многие вещи, которые там вы можете назвать психологическим театром, и не считаю их психологическим театром, могу совершенно определенно назвать театром представления. Как бы он ни притворялся театром, значит, переживания. Вот. А я-то вижу, что артисты именно все показывают. Кстати, ощущение достоверности происходящего на сцене – это очень тонкая вещь. Я-то, например, исповедую какую-то идею о том, что театр сегодня должен максимально идти к кино в актерском существовании.
То есть играть состояние?
К сожалению, театр, учеников, которые приходят в театральное училище, обучают, и меня обучали, и до сих пор обучают всех о том, что сцена – это то место, где температура должна быть 40, а не 36,6. Что сцена требует особой выразительности, жеста, слова, эмоций, всего. В любом кино вам скажет режиссер, когда артист придет, ему скажет: перестань играть лицом, перестань существовать как в театре.
Кость, но как может быть крупный план в зале на 1500 мест?
Может. Я думаю, что все-таки в «Гнезде глухаря» люди не вопят, не орут, не кричат и не играют лицом. Играют строго. Тоже «Мороз» ставлю спиной к зрителю намеренно, и в целом ряде вещей ставлю артистов в какие-то серьезные моменты спиной к зрителю. И они должны, артисты, быть готовыми продолжать свой процесс вне зависимости, видят их или не видят. Это отсутствие разницы между работой на камеру и работой на тысячный зал. Это принципиальная для меня позиция в актерском существовании.
Для этого нужны микрофоны тогда, потому что как только человек должен форсировать голос, вы это знаете не хуже меня, он меняется вообще, да?
Что для этого нужны микрофоны или хорошие архитекторы и те, кто реконструирует залы. В хорошем старом зале, не реконструированном, где не нарушена акустика, звук распространяется так, как никакой микрофон не даст. Когда люди могут стоять в 10 метрах от авансцены, говорить туда, в задник, их будет слышно, они будут вот так, как мы сейчас разговариваем, разговаривать, их будет слышно по всему залу. На самом деле, настоящая исконная театральная эстетика предполагает очень хорошую акустику зала. Либо возвращаем традицию, либо давайте ставить подзвучку. Я готов делать подзвучку, потому что, когда из-за потерь, связанных с акустикой, мы возвращаемся в актерском существовании в 19 век, потому что они орут, чтобы их просто тупо было слышно, а, соответственно, должны преувеличивать все эмоции, все-все-все, и не могут слова в простоте сказать. Ну, тогда нафиг такие залы?
Я разговаривала с режиссером Константином Богомоловым. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи можно познакомиться на сайте swobodanews.ru.